Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Перепись населения Боснии, первая со времен боснийских войн. Калининград как заложник российской молочной войны с Литвой. Химическое разоружение Сирии, почему молчит сирийская оппозиция. И права человека на форуме ООН в Нью-Йорке. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. До 15 октября в Боснии и Герцеговине проводится первая со времен войны, первая за 22 года, перепись населения. Последняя была в 91 году, перед войной и распадом Социалистической Федеративной Республики Югославия. Тогда население страны составляло около 4 миллионов 400 тысяч человек. 43% мусульмане, 31% сербов и 17% хорватов. Две последние переписи населения, проведенные во всем мире, кроме Ботсваны и Боснии, в Боснии не были в состоянии организовать. Поэтому послевоенная демографическая и статистическая картина этой страны до сих пор оставалась неизвестной. Впрочем, нынешняя двухнедельная перепись населения в Боснии и Герцеговине проходит в напряженной политической атмосфере, рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куги.
Складывается впечатление, что в Боснии и Герцеговине перепись населения – это борьба за то, чтобы насчитать больше граждан собственной национальности. Месяцами велась агрессивная пропагандистская кампания, которую возглавляли политические и религиозные лидеры трех основных так называемых государствообразующих народов – башняков, сербов и хорватов. Они призывали население обязательно указать соответствующую национальность, вероисповедание и родной язык. На самом деле кампания велась только по этим трем вопросам, на которые, кстати, переписи отвечать не обязательно. Громче всего агитировали представители башняков. Ведь национальность башняк или босняк, как еще говорят, появилась в официальном употреблении лишь после войны. До того в бывшей Югославии существовала национальность мусульманин, и писали это слово с большой буквой. А теперь возникла полная неразбериха. Кто-то из мусульман Боснии и Герцеговине называет себя боснийцем, кто-то продолжает считать, что он по национальности мусульманин, а есть люди, которые определяют себя герцеговцами. Член президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбекович выступил по телевидению со словами.
Предоставим другим быть теми, кто они есть, а мы будем горды тем, кто мы есть. Мы башняки.
А вот соответствующий рекламный ролик с песней, названной гимном переписи.
Я сам башняк, вера мия ислам.
Я башняк, моя вера ислам, язык боснийский. Это и скажу на переписи. Я не смею ошибиться из-за прошлого. Мне нельзя забыть эти слова. В них сокрыт ключ моей судьбы. А главный епископ римских католиков в Боснии и Герцеговине Винко Пулич по поводу переписи направил послание, предупредив, что моральная обязанность всех верующих католиков указать, что они католики-хорваты. Он потребовал от священников широко распространить это послание в среде прихожан. Генеральный секретарь епископата Иво Томашевич.
Так как католики, главным образом хорваты, хотя не все, то они должны объявить себя католиками-хорватами.
Как будто меньше проблем с определением своей национальности и вероисповедания у сербов. Считается, что если ты серб, то обязательно православный. Однако в ходе переписи в Республике Сербской, являющейся составной частью Боснии и Герцеговины, зарегистрированы случаи нажима на нерешительных, малограмотных и старых людей, чтобы они заявили себя сербами. Были в Республике Сербской скандалы и с тем, что переписчики-сербы порой отказались заполнять анкеты башняков, которые хотели давать данные и про отсутствующих членов семьи. Президент Республики Сербская Милорад Додик даже пригрозил уголовным преследованием тем, кто дает неточные данные.
Предупреждаем всех тех, кто готов к манипуляциям, следуя инструкциям разных структур. Все те, кто в ходе переписки будет давать ложные данные, уже через несколько месяцев будут привлечены к уголовной ответственности.
В Боснии и Герцеговине всем сразу стало понятно, что Милорад Додик намекал на Башняков. Во время Боснийской войны и в первые годы после нее значительная часть населения поменяла место жительства. Многие стали беженцами за границей и там остались. А теперь, в начале октября, ожили многие пустые дома. Из диаспоры в Европе, в Америке и Австралии приехали боснийцы, в основном башняки, чтобы принять участие в переписи. Зачастую это лишь один представитель семьи, который стремится заполнить анкеты на всех остальных родственников. Правда, проживающие за границей могут это сделать сами, по почте, но тогда их не будут причислять к постоянным жителям страны. Правда, приезжают и сербы, постоянно проживающие в Сербии, и хорваты в Хорватии. Всем кажется важным насчитать как можно больше своих соплеменников. Считается, что от этого этническая группа может получить политическую пользу. Результаты переписи могут изменить систему этнических квот. Ведь управление Боснии и Герцеговины на всех уровнях построено на сложном пропорциональном представительстве трех народов – башняков, сербов и хорватов. А национальные меньшинства попадают в категорию «другие» и не только не имеют права принимать участие в распределении власти, но лишены даже квот на рабочие места в государственных учреждениях. Поэтому полагают, что многие из них готовы скрыть свою национальность. Социолог Иван Шиякович разделяет такое мнение.
Национальным меньшинствам это точно неудобно выделяться, и многие из них, прежде всего цыгане, подключатся к одной из трех главных этнических групп. То же самое происходит с теми гражданами, кто хотел бы себя определить боснийцами, или, как раньше, югославами, или европейцами. Им трудно будет это внести в анкету. Так как нынешний пересчет по национальному признаку похож на окончательную расправу, то политическая пропаганда настолько сильна, что становится неприличной.
Перепись населения Боснии и Герцеговины похожа на какое-то голосование на выборах или на референдуме. Но страсти на этот раз бушуют даже сильнее. Были места, где первый день переписи люди отправлялись в помещение комиссии переписчиков, чтобы отдавать свой голос. Был случай, когда человек пытался заполнить анкеты на якобы существующих 27 своих детей. Часто случались утверждения, что в семье по 20-30 членов, а дальше шло требование всех их зарегистрировать. Женщина в городе Баня-Лука в присутствии переписчиков потеряла самообладание и начала биться головой о стену квартиры. Разразился скандал в Герцеговине, где после конфликта с сербскими переписчиками умер пожилой башняк. Много случаев, когда люди отказываются принять переписчиков другой национальности. А есть граждане, которые в знак протеста и вовсе отказываются принять участие в переписи. Порой они, как семья Дивкович из Республики Сербской, оставляют у дверей сообщение об этом. В этом доме проживают люди. Остальное пусть вас не интересует. Марш! Наша собеседница – политический аналитик из Боснии Таня Топич. Вот как ей видится то, что происходит в стране.
Атмосфера вокруг переписи начала создаваться намного раньше, и в этом процессе было очень много участников. Главные из них – представители политических партий и религиозных объединений, создавали поле для манипуляций гражданами. Оказывалось такое давление, что многие люди попали в трудную ситуацию. На самом деле под угрозой оказались основные права людей на частную жизнь по многим вопросам из анкет переписи. Была предпринята открытая пропагандистская кампания с очень ясными призывами и предупреждениями, как именно они должны отвечать на определенные вопросы. В центре три вопроса – национальная и религиозная принадлежность и родной язык. Все остальные вопросы остались полностью без внимания. Таким образом, создалась атмосфера подсчета и сортировки граждан по этническому признаку, то есть распределение их по группам народов.
Важным считается даже соответствующее определение своего родного языка. До распада Югославии существовал сербско-хорватский язык. Потом его название изменилось. Босницы – бошняки, язык назвали боснийским. Сербы – сербским, хорваты – хорватским. В ходе переписи ведется борьба, чтобы каждый свой родной язык именовал согласно строгим указаниям своих национальных лидеров. Со стороны перепись населения Боснии и Герцеговины выглядит как событие крайне напряженное эмоционально. Но какими могут быть практические последствия этих настроений?
Я опасаюсь, что эта атмосфера, про которую мы говорили, сохранится и после переписи. Мне думается, что будут предприняты попытки злоупотребить результатами, и это будет иметь и практические последствия. Каждая сторона будет пытаться интерпретировать результаты так, как ей выгодно, с того угла, который ей подходит. Эту парадоксальную ситуацию вокруг переписи хорошо описал один наш публицист, напомнив, как наши национальные политические элиты, представители каждой из трех этнических общин, годами после войны старались изо всех сил доказать, что именно в их национальной общине больше всего погибших. А теперь ведется невероятная кампания и борьба, чтобы доказать, что численность членов их этнической группы самая большая. Еще одна практическая деталь. Мы пропорциональный принцип распределения власти между тремя главными этническими группами применяли на основе переписи населения 1991 года. Понятно, что будут попытки применить результаты новой переписи и к разделу власти.
Некоторые специалисты-демографы уже предупреждают, что результаты переписи Боснии и Герцеговины могут оказаться недействительными.
Это то, чего многие из нас опасаются, что мы не получим реальную картину. Нужно учесть огромное число неграмотных граждан в Боснии и Герцеговине, плохую структуру образования. С другой стороны, во всем этом безумии вокруг переписи никто из националистических политических элит не беспокоится о том, что она покажет, что на всей территории Боснии и Герцеговины произошли страшных масштабов этнические чистки. Я опасаюсь, что в нашей стране не найдется ни одного города, ни одного населенного пункта, который бы имел многонациональный характер.
Мы беседовали с политическим аналитиком из города Банья-Лука Таней Топич. Это факт, что вместо технического перепись Боснии и Герцеговины стала центральным политическим вопросом, где решается, кто этнически сильнее и сплоченнее – бошняки, сербы или хорваты. А вопросы об условиях жизни, социальной структуре, уровне образования, здравоохранения и занятости остались вне интереса боснийского общества. Вот необнадеживающий вывод профессора из Сараева Энвера Казаза.
Перепись покажет, что Босния из многоэтнической стала трехэтнической страной. Она покажет страшное социальное расслоение, покажет демографическую катастрофу и факт, что наша политика трудоустройства, экономического развития, социальной защиты – провалившаяся политика. Результаты переписи столкнут нас лицом к лицу с реальностью, и все эти притчи про бошняков, сербов и хорватов станут отражением нашей неспособности понять объем трагедии и глубины кризиса.
Перепись населения Боснии и Герцеговины продолжится до 15 октября, а первые результаты будут известны в январе следующего года.
О переписи населения в Боснии и Герцеговине рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. На этой неделе Россия полностью запретила ввоз молочных продуктов из Литвы. Причина – претензии к их качеству. Необходимых в таких случаях официальных документов, подтвержденных выводами специалистов, впрочем, Литве пока не предоставлено. Перед этим запретом в сентябре российская сторона ввела строгий, длящийся часами, досмотр литовских автомобилей и грузов на таможне, что наносит ущерб как литовскому бизнесу, так и российскому, особенно, опять-таки, в соседней с Литвой Калининградской области. В Еврокомиссии, как и в самой Литве, уверены в том, что Россия ввела торговые ограничения по политическим мотивам. Вопрос об этом может быть поднят в Женеве на заседании Совета Всемирной торговой организации уже 18 октября. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Ограничение на ввоз литовской молочной продукции официально действует в России с 7 октября. Таможня получила указание главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко останавливать ввоз молочной продукции литовских компаний. Накануне он объяснил, почему.
В сметане недостаточное содержание молочнокислых организмов, противоречие в этикетке. С одной стороны, они заявляют, что это натуральный продукт, и вместе с тем там же написано консервант Е202 и регулятор кислотности лимонная кислота.
Политологи считают истинной причиной таких запретительных действий России активность Литвы в осуществлении программы «Восточного партнерства». В конце ноября в Вильнюсе должен пройти саммит, где ожидается, в частности, подписание специального договора Евросоюза и Украины, что, как считают, вызывает большое недовольство Москвы, говорит вице-спикер Сейма Литвы Петрас Ауштрявичус.
Некоторые высокопоставленные лица в Российской Федерации ведут холодную политическую войну с Литвой и горячую экономическую. Все можно было уладить двухсторонним диалогом между специалистами, между соответствующими институциями. Это не проводилось. Это политическая мотивация, которая не на руку ни потребителю в России, ни производителю в Литве. Самое плохое, мы теряем чувство доверительности. Россия теряет свой имидж как страна, которой можно доверять. Это уже не масло и не молоко. Это политика, последствия будут более долгосрочные.
Петрас Ауштрявичус. Литва и различные ведомства Евросоюза рассматривают сразу несколько способов решения проблемы. Официальные представители Еврокомиссии призывают вести себя спокойно, не спекулировать на этой теме, действительно острой для Литвы. Ведь около половины молочного экспорта республики должно идти именно в Россию. Тем временем председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок заявил, что весь Евросоюз поддерживает Литву, в отношении которой Россия, по мнению политика, стала применять торговые ограничения. «Неприемлемо, — сказал Брок, — что Россия использует торговые инструменты для создания политических проблем». Между тем, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, считает, что это, напротив, Литва политизирует простой вопрос качества продукции. Сейчас в Россельхознадзоре не исключают проведение инспекции на литовских заводах-производителях молочной продукции. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт. «Мы проанализируем все эти заводы, будем пересматривать допуск на российский рынок. Сейчас идет инспекция в Эстонии, а следом внепланово проведем и в Литве», — сказал он. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, подчеркнул, «пугать нас ВТО Евросоюзом не надо». Сейчас договариваются о визите литовской стороны для выяснения обстоятельств. Важно, подчеркнул Онищенко, кто хочет приехать и с какими вопросами. А вековую дружбу народов мы обсуждать не собираемся. Вот и по словам премьер-министра Литвы Альгирдаса Буткевичуса, который, в свою очередь, хотел бы, если получится, по телефону обсудить эту тему с российским коллегой Дмитрием Медведевым, Россия согласилась, что для переговоров в Москву могут приехать предприниматели и специалисты, но не политики. А что касается вековой дружбы, то именно о ней заговорил, обсуждая эту тему, депутат Сейма Литвы Юра Спожила.
Не хотелось бы тут видеть очень таких больших политических игр. Все-таки наши народы, русские и литовские, всегда со старинных времен торговали друг с другом, ехали одни к другим в гости. Надо ставить это на том же уровне.
Литовский премьер-министр так называемый молочный вопрос и возникающую из-за него панику, которая вредит литовской экономике, считает частью политической информационной войны, поэтому он предлагает решать его политически, кивая на президента страны, которая по Конституции отвечает за внешнюю политику. В свою очередь президент Даля Грибаускайте заявила, необходимо готовиться к обращению во Всемирную торговую организацию в связи с запретом на ввоз литовских товаров в Россию. Но это долгий процесс. Литва является членом Евросоюза, поэтому самостоятельно не может начать процедуру решения какого-то международного спора во Всемирной торговой организации. Такие процедуры начинаются общим решением ЕС. Процесс бывает затяжным, поэтому надеяться на быстрое разрешение конфликта не приходится. Как тем временем чувствуют себя литовские фермеры и переработчики молока, рассказывает один из фермеров, вице-президент Литовской сельскохозяйственной палаты Бронис Маркаускас.
Конечно, мы все не рады, все-таки около половины всей продукции, которую литовские предприятия экспортируют, идет в российский рынок. Хотя это случалось и раньше, на этот раз уже несколько месяцев про это говорилось, но до сегодняшнего дня шагов не было. Но мы немножко спокойнее себя чувствуем, потому что такое время уже производство молока в Литве очень сократилось, как случается и каждом году в осеннее и зимнее время. А другое, что сейчас ситуация в мировом рынке положительная, и молочные продукты имеют спрос. Нашим предприятиям попробуют наладить отношения с Россией. Конечно, одни они не смогут этого сделать. Здесь нужна помощь правительству. Министр уже уехал в Россию. Россия знает литовские продукты, и они имеют спрос. Есть и второй путь, и предприятие это уже давно делает, понимает, что риск довольно большой в российском рынке. Они ищут другие возможности для экспорта. Мы много надежд имели на китайский рынок, но здесь тоже некоторые политические события приостановили эти попытки, но раньше или позднее предприятия выйдут и на китайский рынок.
Недавно в Вильнюсе с визитом побывал духовный лидер Тибета Далай-лама, которого хоть и неофициально, но встретили руководители республики. Пекин выразил тогда недовольство. Говорит депутат Сейма Литвы Виктор Успаских.
Наши производители, ассоциации вместе с министерством делают много шагов в этом направлении. И мне не один раз приходилось говорить с амбассадорами Китая. Мы имели приглашение туда поехать. Четко понимаем, если туда попадем на тот рынок, нам надо еще в 10 раз увеличить объемы этого производства. Другой момент, насколько болезненно Китай реагирует, официальная власть Китая реагирует по поводу Далай-ламы. Ну зачем искусственно провоцировать? Отправленные сертификаты, техническая документация, но оттуда не идет ответ, потому что они очень болезненно реагируют на такие вот политические дела.
Продолжает Бронюс Маркаускас.
Сейчас, конечно, наше предприятие тоже экспортирует самое большое количество в европейский рынок, но просто есть долгосрочные контракты, и никто не ждет больше продукции. Так что, наверное, все почувствуем это. Я сам член кооператива. Мы все время экспортируем молоко в Польшу и думаем сейчас больше экспортировать. Больших каких-то катастрофических последствий не будет. Конечно, пока все переориентируется, займет время. Мы как-то неспокойны, но большого страха тоже нет.
Запрет, он начал действовать. Как это выглядит?
Автомобили поехали с продукцией в Россию. Несколько было пропущено, а потом пропуск был остановлен, и автомашины были возвращены в Литву. Что будет с этой продукцией, это может сказать предприятие. Литовский рынок, он все не будет использовать, сколько наши потребители пили молока, столько и будут. Предприятие, может быть, изменит ассортимент продукции, больше будет производить молочного порошка, который легче продавать в бизнес. Каждое предприятие делает по-своему.
Как вы прокомментируете настроение среди фермеров? У вас самого есть коровы?
Сейчас 66 коров, 2,5 тонны молока каждый второй день. Фермеры очень наблюдают за ситуацией и обеспокоены. Часто все-таки и предприятия пользуются таким положением, чтобы снизить закупочную цену. Это может случиться и на этот раз. Фермеры обеспокоены, конечно.
Нет такого, что люди осуждают политиков, как, например, было с председателем Конфедерации промышленников Литвы, осуждают политиков за, как было сказано, неразумные попытки договориться с Россией на политическом уровне?
Рассуждений много. И фермеры, конечно, следят за политикой. Мы следим за шагами министра, за ветеринарные службы, что они делают. Встречаемся, обмениваемся информацией. Но больше работа, чем высказываться политикам.
Говорил вице-президент Литовской сельскохозяйственной палаты Бронюс Маркаускас. Любопытно, что ровно 3 года назад высшие руководители России, тогда президентом был Дмитрий Медведев, а премьер-министром Владимир Путин, нахваливали литовскую продукцию, лично попробовав ее после посещения международной сельскохозяйственной выставки «Золотая осень-2010». В литовском павильоне тогда Путину преподнесли каравай и сувенирную книгу с крепкой литовской травяной настойкой 3/9 и 2 стопочками. «Рановато чтение начинать», — пошутил Путин. «Вечером почитаете», — согласно кивнул посол Литвы. И пояснил, это 3/9 из 27 трав, лечат от всего. Путин кусочек хлебного каравая отломил и попробовал. А вечером встретился с тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым за ужином, где они обсуждали кандидатов на пост мэра Москвы. Вот, сказал Путин, был на выставке сельского хозяйства. Литовские производители снабдили подарками. Предлагаю отведать. Хорошо, что не с пустыми руками, ответил Медведев. Сейчас и попробуем. А литовцам отдельное спасибо. Важно, что у нас сохраняются связи с ними, подчеркнул он. Теперь для литовской продукции в России настали другие времена. Беседуем с депутатом Сейма Элигиусом Масюлисом.
Дело обретает серьезный оборот.
Да, экономически ситуация плохая. Надо без какой-то политики решать эти вопросы на двухсторонней почве.
В нынешнее время Литва председательствует в ЕС и активно продвигает программу восточного партнерства.
Литва – часть Европейского Союза. И если это причина экономической войны, то такими средствами своих целей все равно не достигнешь. Это политика общая европейская будет продолжаться, и уже председателем будет не Литва, а другие страны. России нужно говорить с европейскими институциями. Мне кажется, что причина здесь, наверное, экономическая. Насчет литовских перевозчиков давно знаем, что Россия хочет протегировать свои. С другой стороны, Россия стала членом Организации мирового торговли, и, конечно, такие методы не соответствуют правилам этой организации.
Член Сейма Литвы Элигиус Масюлис. Комментарий экономиста Кистутиса Главяцкаса.
Не последнюю роль играет и то, что в России сейчас начались внутренние производители молочной продукции. Не исключена возможность, что как раз такая война инспирирована и стимулируется на уровне вот отдельных компаний. Никому выгоды нет. Я надеюсь, что все более-менее успокоится. Чем выше забор, тем лучше сосед. Это плохая политика. Я не думаю, что мы сейчас сооружаем между нашими странами забор.
Торговую литовско-российскую войну активно комментируют европейские СМИ. Это решение самое свежее в длинном списке попыток России использовать торговлю как оружие против стран, которые переходят из ее геополитического пространства под крыло Западной Европы. Этот шаг сделан за несколько недель до саммита Восточного партнерства в Литве, который может отдалить бывших членов СССР от орбиты Москвы, пишет Reuters.
О реакции Литвы на запрет литовских молочных продуктов в России рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Глава Организации за запрещение химического оружия, именно этому международному органу поручено провести разоружение Сирии, призвал к перемирию для того, чтобы выполнить условия соглашения, предложенного Россией и США в Женеве. Освобождение Сирии от химического оружия идет с трудом, несмотря на то, что глава страны Башар Асад публично заявил, что он всячески приветствует этот процесс. На этом фоне странным кажется молчание сирийской оппозиции, рассказывает Елена Солнцева.
В Стамбуле собирают помощь для сирийских беженцев, которые живут в палаточных лагерях на юго-востоке Турции. Продуктовые наборы, хлеб, вода, памперсы, чистящие средства, пакеты с супами, одеколон, порошки, теплые носки. Наступает зима, от которой полная неопределенность относительно будущего становится еще нестерпимее. Сирийцы находятся в стране как гости Турецкой республики, однако такой неопределенный статус обрекает их на положение пленников. Они не могут получить даже самую низкооплачиваемую работу, живут на мизерную дотацию от государства, лагеря переполнены, их охраняет полиция и спецназ, который контролирует все входы и выходы. Во избежание массовых беспорядков палатки разбивают подальше от жилых поселков, в полупустынной местности, в непосредственной близости от сирийской границы. Для этого обустраивают заброшенные пустыри. Приезжает бригада рабочих, сжигают мусор, утрамбовывают и равняют грунт, крепят палатки. Однако все попытки изолировать беженцев от местных граждан не помогают. Конфликты с местным населением случаются все чаще. Проживающее на юго-востоке курдское население видит в сирийцах нахлебников, которые лишь наносят ущерб экономике региона. Недовольство правящей партии справедливости за то, что, цитирую оппозиционную газету «Сёздю», «та привезла в Турцию столько много лишних людей», подогревается оппозицией, которая использует любую возможность, чтобы в преддверии всеобщих выборов в следующем году раскачать кресло премьера Эрдогана, главного инициатора помощи пострадавшим от военных действий сирийцам. Эрдогана обвиняют во вмешательстве во внутренние дела сирийского народа и организации беспорядков в приграничных с Сирией районах, где, как отмечает оппозиция, складывается очень опасная ситуация. То и дело происходят взрывы и террористические акты, уносящие жизни мирных людей. Население вынуждено в массовом порядке покидать эти опасные районы. Оппозиция даже обвиняет премьера в государственной измене и покровительстве экстремистским группировкам, которым якобы дан зеленый свет использовать турецкую территорию для проникновения в соседнюю страну. Один из самых громких противников внешней политики правящей партии «Справедливости» – журналист Нихат Генч.
У Турции самая протяженная граница с Сирией. Если раньше ее пересекали десятки человек, то теперь их количество возросло до тысячи в день. Пограничники не успевают справиться с таким большим потоком людей. Соседние страны закрывают границы. Иордания и иракская провинция Курдистан, которая граничит с Сирией, признали, что не могут больше принимать сирийцев к себе. Нам постоянно врут. Мы ничего не знаем о том, что происходит в Сирии на самом деле. Кто с кем заключил сговор и зачем? Это подковерная политика правящей партии. Мы узнаем из иностранных газет, что боевики Аль-Каиды базируются на территории Турции и устраивают теракты. Один из них унес жизнь 40 турецких граждан. Ясно, что на юго-востоке практически нет границы. Ежедневно туда проникают экстремисты, которые потом отправляются в Сирию воевать. Что там происходит, тоже не ясно.
Асад отверг все обвинения в использовании оружия массового поражения против собственного народа и предоставил возможность международному сообществу расследовать все это на месте преступления. Он даже дал разрешение инспекторам ООН приехать в страну и собрать все доказательства, чтобы подтвердить, что войска регулярной армии не причастны к применению оружия массового поражения. Правда, такая демонстративная открытость сирийского лидера совсем не увязывалась с тем, что происходило внутри страны, которая до сих пор находилась в полной информационной изоляции. Власти Сирии полностью перекрыли независимые каналы информации, закрыли доступ в страну иностранной прессе. Побывавшие в Алеппо турецкие журналисты рассказывали, что пробирались туда тайными тропами вместе с бойцами свободной сирийской армии. Несколько человек были арестованы и длительное время находились в тюрьме по подозрению в шпионаже. В район боевых действий допускали только дружественные режиму медиа, в частности, российских репортеров, которые передавали об успехах правительственных войск и о зверствах оппозиционеров, которых называли террористами и бандформированиями. Россия, одна из главных поставщиц оружия регулярной сирийской армии, оказала неоценимую помощь режиму и предоставила международному сообществу неопровержимые, по их словам, доказательства того, что использование оружия массового поражения в Сирии было организовано сирийскими оппозиционерами. Другими словами, оппозиционеры якобы применили отравляющее вещество против себя самих с целью возложить всю вину за случившееся на легитимное правительство и добиться проведения международной военной операции, а именно бомбежки главных стратегических сирийских объектов. Надо сказать, что версия о том, как именно повстанцы готовили это преступление и кто являлся главным спонсором, появилось очень много. Российский канал Russia Today со ссылкой на некий осведомленный российский источник сообщил на этой неделе, что, цитирую, «данное преступление совершила связанная с оппозицией экстремистская группировка из Саудовской Аравии, которая просочилась на территорию Сирии через Иорданию». Независимый журналист Уур Калкан продолжает.
Асад, конечно же, знал, что мировое сообщество не сможет пройти мимо этого вопиющего факта. До сих пор сирийские власти не признавали факта наличия оружия массового поражения в стране. Теперь вдруг режим открывает все свои тайные склады для международных инспекторов. Возникает правомерный вопрос: почему? Потому что он хочет создать видимость полной прозрачности и готовности к сотрудничеству, выставить себя законным лидером, который воюет с международным терроризмом.
Процедура вывоза из Сирии химического оружия, общие параметры которой были согласованы в середине сентября главами дипломатических ведомств США и России, должна быть закончена к середине следующего года. Но существует мнение, что потребуется гораздо больше времени и средств. пока речь идет о миллиарде долларов. Правда, ситуация с уничтожением химического оружия не так прозрачна. Мало кто верит, что режим так просто отдаст то, что так тщательно скрывал от мира на протяжении многих лет. Ссылаясь на американские источники, турецкие издания сообщают, что сирийские военные якобы тайно отправляют отравляющие вещества в новые склады. Сам же Асад при этом выступает гарантом законности, шаг за шагом зарабатывает международный авторитет и продолжает оставаться у власти, несмотря на то, что вот уже второй год продолжает уничтожать собственный народ. Вот что сказал независимый журналист Берк Ятаган в интервью турецкому телеканалу «Халк».
Глобальное признание, в прямом и переносном смысле этого слова, Асад получил от своего давнего партнера и поставщика оружия для режима, Владимира Путина, который выдвинул довольно неожиданное предложение установить контроль над химическим оружием в Сирии. Путин обратился к западной коалиции с просьбой отложить силовое решение проблемы, предполагающей бомбежку стратегически важных объектов, и разобраться в том, кто же виноват. Противники режима гадают, сколько танков и зенитных комплексов и ракет отправит Россия в Сирию в обмен на этот договор.
Оппозиция называет соглашение по химоружию очередной уловкой режима и не верит в готовность Дамаска к мирным переговорам, а тем более к окончанию войны. Это просто попытка выиграть время, заявил лидер зарубежного отпора Асаду Джордж Сабра в интервью турецкой газете «Хюрриет Ньюс». Регулярная армия Асада применила оружие массового поражения в самом Дамаске. Начавшийся переполох дал режиму возможность собраться с силами и перевести дух. Истощенные войска получили передышку, солдатам поднимают моральный и боевой дух, армия налаживает бесперебойное снабжение оружием и горючим, необходимым танкам, авиации, чтобы отражать удары оппозиции и отвоевывать потерянные ранее населенные пункты, утверждает оппозиционер. Уур Дюндар, турецкий политолог, обозреватель, ведущий информационных новостей.
Очевидно, что НАТО обожглось в ходе последних силовых акций в Ираке и Афганистане. Обама боится, слишком устал или очень осторожничал, я не знаю. Однако угроза силового решения проблемы была отложена на неопределенное время, после того, как Асад согласился сдать свое химическое оружие. Мировое сообщество стало разбираться и посылать все новые и новые экспедиции инспекторов в воюющую страну и гадать, кто же виноват. Многие газеты заявили, что появился шанс на полное прекращение боевых действий в Сирии и мирное решение сирийского конфликта.
Потеря интереса к проведению силовой операции в Сирии со стороны США и союзников вызвала разочарование и пессимизм в рядах зарубежной сирийской оппозиции, которая выступала за скорейшее отстранение от власти партии Баас и потратила много сил для того, чтобы добиться от международного сообщества помощи сирийскому народу, сражающемуся против диктаторского режима. Более 2 лет ушло на то, чтобы сформировать оппозиционное правительство и найти общий язык между различными силами и влиятельными в стране политическими и религиозными группировками, представляющими зачастую к тому же интересы различных этнических групп. При поддержке США, Турции и Катара в 2012 году в Дохе была создана национальная коалиция, куда вошли Национальный совет и Сирийская свободная армия, созданная в основном из офицеров, дезертировавших из армии Асада, которые отказались стрелять в собственный народ. Эксперт по Ближнему Востоку международного интернет-сайта Джем Тюркан.
Оппозиция в Сирии не простит Асаду события в Хомсе, когда он уничтожил около 3000 человек. Они мстят за своих родных. Они никогда не простят геноцид и будут мстить за их гибель. Асад очень силен. У него есть армия, у него есть огромные деньги. В его армии воюют христиане, друзы, сунниты, но генералы и командиры – алавиты, которые правят страной со времен отца Асада. Асад, конечно, уйдет. Потом будет коалиция. Он закончит так же, как Каддафи, несмотря на то, что он все еще держится у власти. Каддафи тоже был силен, но его решили убрать и убрали.
Основные силы оппозиции сосредоточились в Стамбуле. По сообщениям газет, это около 300 человек. Диссиденты, профессура, адвокаты, журналисты, ученые, борцы за права человека, академики, оппозиционные и религиозные лидеры, многие из которых отсидели в тюрьме за критику диктаторского режима и теперь объединились, чтобы изменить власть. Зарубежная оппозиция выступила за свержение режима и отказ отказалась вести диалог. Однако внутри самой коалиции диалог оказался не менее трудным. Оппозиционеры никак не могли найти общий язык. Это легко объяснить. В коалиции оказались имам Муаз аль-Хатиб, глава национальной коалиции, который вскоре покинул этот пост из-за бездействия международного сообщества, правозащитница Сухейр аль-Атаси, заместитель Хатиба, профессор Сорбонны, диссидент Бурхан Гальюн, председатель национального совета, которого отстранили от власти за излишний либерализм, как неспособного возглавить коалицию, а также курдские правозащитники, которые вообще долгое время не хотели вести диалог и даже собирались вооружать соплеменников для того, чтобы сражаться за отдельное независимое государство, вековую мечту разделенного между разными странами народа. Ситуация усугублялась еще и тем, что большой вес получили братья-мусульмане, исламистская панарабская партия, получившая на недолгое время власть и в Египте. Национальная коалиция поддерживала связь и с внутренней оппозицией, которая выступала против насильственного свержения Асада, в частности, с лидером Народного фронта под руководством Кадри Джамиля. Вот что на условиях анонимности заявил один из членов коалиции национальных сил, которая базируется в Стамбуле.
Оппозиция практически осталась в одиночестве. Уничтожение химического оружия в Сирии не принесет каких-то заметных изменений на линии фронта и мало повлияет на ситуацию в самой стране. Очевидно одно, что ни Асад, ни оппозиция не сядут за стол переговоров, слишком много крови за спиной у обеих сторон. Гражданская война принимает все более затяжной характер. Правительственная армия не может подавить вооруженную оппозицию, которая, в свою очередь, не может взять под контроль крупные сирийские города и занять главные плацдармы, чтобы использовать их для решающего наступления на режим.
Пустой болтовнёй назвал лидер национальной коалиции Джордж Сабра на конференции в Стамбуле разговоры международного сообщества о свержении режима Асада и формировании нового коалиционного правительства, которое смогло бы навести порядок в разрушенной стране. По мнению лидера оппозиции, пропагандистская машина Дамаска намеренно искажает информацию и связывает все радикальные воюющие элементы с офицерами, которые ведут народную освободительную войну. Сирийскую оппозицию называют бандой преступников, которые постепенно разрушают страну и вводят в хаос регионы соседние страны. Оппозиция в ответ заявляет, что их вооруженные формирования имеют особые знаки отличия и никак не связаны с различными экстремистскими группами. На своем интернет-сайте оппозиционеры отвергают связь с Исламским фронтом спасения, Сирийским исламским фронтом, движением Аль-Исламия. Однако это не совсем так. Джордж Сабра, лидер национальной сирийской коалиции, заявил на конференции в Стамбуле.
В Сирии нет экстремизма. Каждому сирийскому офицеру свободной армии сегодня приклеивают ярлык «Аль-Каида», и это растет как снежный ком. У нас нет шансов, как показывает реальность. Мы вынуждены идти на компромисс и дружить даже с теми, кто не разделяет наших убеждений. Сегодня фронт Ан-Нусра, который называют подразделением Аль-Каиды, становится одним из самых эффективных борцов с режимом Асада. Он борется с незаконными курдскими формированиями. Солдаты Ан-Нусра получили контроль над сирийским городом Рас-Аль-Айн.
Отказ от силовой помощи Запада только усугубил проблемы сирийского народа, считают оппозиционеры. Пока у власти продолжает оставаться Асад, страна все дальше скатывается в пучину хаоса. В Сирии, по разным данным, воюют от 70 до 100 военизированных групп. Интернет переполнен обращениями их лидеров, каждый из которых преследует собственную цель – от построения халифата до уничтожения Асада, Америки, Израиля и Европы. Военное противостояние Асаду все больше приобретает характер международной религиозной войны, в которой противостоят друг другу два основных течения ислама – сунниты и шииты, поддерживающие сторонников Башара Асада из алавитского меньшинства, к которому принадлежит его семья, правящая страной с 1970 года. На стороне Асада сражается шиитская террористическая организация «Хизбаллах». Между воинствующими группировками идет борьба за власть, которая сводит на нет все усилия сирийской оппозиции. Не так давно телеэкраны мира обошло изображение бойца из бригады Аф-Фарука по кличке Абу Сакар, который на глазах у всех съел органы убитого сирийского солдата регулярной армии, заявив, что будет поступать так с каждым из своих врагов. Как утверждали потом его сторонники, это был акт мести за то, что солдаты армии Асада изнасиловали нескольких сирийских женщин, в том числе родственницу или знакомую одного из его друзей. Пока весь мир занят чисткой складов Асада от химических арсеналов, сирийцы продолжают гибнуть от обычного оружия. Продолжаются боевые действия и массовый исход населения из страны. В Турции на сегодняшний день, по последним данным, находится до 600 тысяч сирийцев. С начала военных действий страну покинули около 3 миллионов человек.
О заявлениях сирийской оппозиции, сделанных в Турции, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. За сообщениями об обсуждении сирийской проблемы и поведении России в отношении своих соседей прошло незамеченным, что значительное место в повестке дня 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке было уделено проблеме прав человека и развитию гражданского общества. Я попросила нашего корреспондента Владимира Абаринова оценить выступление, прозвучавшее в ООН.
Помимо основного выступления на сессии Генеральной Ассамблеи и двусторонних встреч с главами государств и правительств, президент США Барак Обама воспользовался своим пребыванием в Нью-Йорке, чтобы организовать круглый стол по проблемам гражданского общества и выступить перед его участниками.
Именно гражданское общество возглавило борьбу с апартеидом в Южной Африке. Гражданское общество боролось за свободу граждан Восточной Европы. Гражданское общество способствовало возрождению стран, раздираемых конфликтами, будь то Камбоджа или Колумбия. Здесь, в США, гражданское сообщество было катализатором практически всех наших серьезных достижений, начиная с отмены рабства и заканчивая правами женщин, гражданскими правами, вопросами охраны труда и охраны окружающей среды. И тем не менее мы видим, что борьба продолжается и сегодня в каждом регионе. Многие граждане работают, расширяя возможности человека, добиваясь справедливости и определяя будущее своих стран. И сильные страны, я убежден в этом, признают значимость гражданской активности. Они поддерживают своих граждан, а не чинят им препоны, даже в тех случаях, или особенно в тех случаях, когда это создает неудобства для руководства страны.
Президент Обама заявил, что он не намерен мириться с притеснениями гражданского общества в ряде стран.
К сожалению, все больше стран сейчас принимают законы, специально направленные на подавление гражданского общества. Они требуют официальной регистрации объединений граждан, ослабляют механизмы защиты прав человека, запрещают неправительственным организациям пользоваться зарубежными источниками финансирования, принимают жесткие меры по запрещению технологий, обеспечивающих связь групп активистов гражданского общества со всем миром. В наиболее тяжелых случаях активистов и журналистов подвергают аресту по ложным обвинениям, а иногда даже убивают. Мы также видим, что некоторые новые, неокрепшие демократические режимы принимают меры против гражданского общества. По моему убеждению, это шаг назад и опасный сигнал другим странам. Поэтому я принял решение встречаться с представителями гражданского общества во всем мире. В ходе практически каждой своей зарубежной поездки я нахожу время, чтобы встретиться с гражданами, занимающими активную позицию по широкому кругу вопросов. Помимо всего прочего, эти встречи призваны оказывать моральную поддержку активистам в их деятельности и подтверждать готовность США поддержать их усилия. Тем не менее, приходится признавать, что закручивание гаек продолжается, и нам необходимо срочно активизировать свои усилия, чтобы привлечь к этому внимание мировой общественности и подтолкнуть ее к действиям.
Наиболее остро перед неправительственными организациями стоит проблема финансирования. В ее решении, полагает президент, должны принять участие филантропы.
Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается гражданское общество, является проблема финансовой поддержки. В прошлом такая поддержка оказывалась, помимо всего прочего, организациями, зарегистрированными здесь, в США. Но это дало некоторым правительствам повод заявить, гражданское общество финансируется из-за рубежа и тем самым подрывает наш суверенитет. И здесь, я полагаю, крайне важную роль могут сыграть благотворительные организации.
Говоря о ситуации в России, Барак Обама подчеркнул, что не может свести всю тематику двусторонних отношений к вопросам гражданского общества и надеяться на понимание со стороны активистов российских неправительственных организаций.
Полагаю, мы, присутствующие в этом зале представители правительств, должны учитывать, что имеем дело с коллегами из тех стран, где к гражданскому обществу относятся с куда меньшим уважением, и что нам приходится договариваться по множеству вопросов — по безопасности, по торговле, по энергоносителям. Недавно я говорил с представителями групп гражданского общества из России, и я был с ними откровенен. Я сказал, что как президент Соединенных Штатов я вынужден принимать во внимание все эти соображения. На двусторонних встречах я не могу говорить только о проблемах гражданского общества и правах человека. Мне приходится обсуждать еще множество других вопросов. Однако верно также и то, что, заявляя о важности этих проблем на двусторонней встрече, я могу изменить ситуацию. Это заставит другие страны остановиться. Это заставит их задуматься, правильно ли они поступают. Поэтому я просто хотел бы призвать тех из нас, кто располагает такими возможностями, проследить за тем, чтобы этот вопрос стоял в повестке дня. Это не вся повестка, однако важная ее часть. И поднимая этот вопрос, мы можем изменить ситуацию.
В рамках сессии Генеральной Ассамблеи в штаб-квартире ООН прошло заседание высокого уровня по защите прав инвалидов. В нем принял участие государственный секретарь США Джон Керри.
Благодаря таким законам, как закон об американцах с физическими и умственными недостатками, почти каждый пятый американец сейчас защищен от дискриминации по признаку инвалидности, и все американцы выигрывают от вклада наших сограждан с ограниченными возможностями. Мы видим это каждый день в повседневной жизни, на рабочих местах, в школах, в системе образования, повсюду в нашей стране. Благодаря другим новаторским законам, в частности, закону о недискриминации лиц с ограниченными возможностями, почти 60% школьников этой категории, более 80% учебного дня проводят в классах вместе со своими ровесниками. Почти 350 тысяч младенцев и детей ясельного возраста с ограниченными возможностями их семей сейчас получают услуги раннего вмешательства, и более 6,5 миллионов более взрослых детей и подростков могут получать специальное образование, связанные с ним услуги, предназначенные для удовлетворения их индивидуальных потребностей.
Джон Керри участвовал также во впервые проведенной под эгидой ООН встрече на уровне министров иностранных дел, посвященной проблемам ЛГБТ-сообщества. В своем выступлении он в очередной раз подчеркнул, что, по мнению США, права людей нетрадиционной сексуальной ориентации принадлежат к числу основных прав человека. Диаметрально противоположной точки зрения придерживается президент Гамбии Яйя Джамме. В своем выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН он назвал гомосексуализм одной из главных угроз человечеству.
Господин президент, существуют три величайших угрозы для существования человечества, и они являются следствием нечестивости. Эти угрозы следующие. Во-первых, чрезмерная алчность, заставляющая людей накапливать материальное богатство любыми способами, в основном посредством насилия и аморальных приемов. Во-вторых, это одержимость идеей мирового господства. Ради достижения этой причудливой мечты, одержимые ею готовы применять ядерное, биологическое и химическое оружие. В-третьих, это гомосексуальность во всех ее формах и проявлениях. Несмотря на его дьявольскую, антигуманную и противоречащую Аллаху сущность, некоторые державы продвигают гомосексуализм как одно из прав человека.
Чем же так опасен гомосексуализм? Оказывается, неспособностью геев к размножению.
Мы совершенно точно знаем, что всему живому необходимо размножаться, чтобы оставить потомство. Существа, которые были не способны к размножению, вымерли. Таким образом, все вы согласитесь со мной. Человек, пропагандирующий отказ от размножения, приближает вымирание человеческого рода. Тот, кто пропагандирует гомосексуализм, стремится положить конец человеческому существованию. Это становится эпидемией, и мы, мусульмане и африканцы, будем бороться, чтобы прекратить такое поведение. Мы хотим лучшего будущего для человечества, хотим, чтобы существование человечества на этой планете не прерывалось. Поэтому мы не потерпим никаких призывов, ведущих к вымиранию человека.
В 2008 году Яйя Джамме предложил всем геям и лесбиянкам либо убираться из страны, либо готовиться к смертной казни через обезглавливание.
О теме, которая прошла незамеченной на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о правах человека и развитии гражданского общества, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.